9760 11815.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Евгения Мельникова.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израиль нанес сегодня на рассвете несколько авиаударов по южным пригородам Бейрута. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе Дальнереченска завершаются восстановительные работы. В проливе Лаперуза идет поиск российского теплохода «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским судном. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. На юге Ливана в населенном пункте Гассания израильская ракета попала в жилой дом. Погибли 7 человек, сообщают ливанские власти. Нанесены удары по дорогам в долине Бекаа и на границе с Сирией. Уничтожены ракетные установки в городе Кана, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли город Хайфу, убив не менее 3 и ранив свыше 160 израильтян. Группировка Хезболлах утверждает, что в городе Хоула в ночном бою убиты по крайней мере 4 израильских солдата. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Встреча представителей Великобритании, Китая, России, США и Франции длилась 1,5 часа и завершилась безрезультатно. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. Нынешний вариант резолюции не содержит такого четкого требования. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что предложенный документ – лишь первый шаг в урегулировании конфликта.
Этот проект резолюции предполагает в ближайшем будущем подготовку еще одного документа. Очевидно, что в нем отражены лишь некоторые предложения, проделана определенная работа. Но это не было сделано в интересах США или какой-либо из сторон. Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск. Этот документ призван остановить насилие. Он требует прекратить военные операции, ракетные обстрелы и другие действия, которые наносят вред мирному населению.
Сказала Кондолиза Райс. Москва выступает за немедленное прекращение боевых действий в Ливане, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. МИД России призвал все государства, способные повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, объединить усилия для прекращения кровопролития. С таким же призывом к мировому сообществу обратился Папа Римский Бенедикт XVI.
Столкнувшись с печальным фактом, когда голоса, призывавшие к немедленному прекращению огня, в этом многострадальном регионе не были услышаны, я чувствую острую необходимость вновь обратиться ко всем с призывом добиться справедливого и долгого мира.
Сказал Папа Римский.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море в проливе Лаперуза начались поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским теплоходом. По информации спасателей, полузатонувшее судно представляет опасность для судоходства. «Капелла» может также стать источником экологической катастрофы. На ее борту находится от 80 до 130 тонн дизельного топлива. Столкновение «Капеллы» с итальянским судном «Техас» произошло на прошлой неделе. Российский экипаж, состоявший из 16 человек, был спасен и доставлен в японский порт Ваканай. Итальянский теплоход существенных повреждений не получил. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе города Дальнереченска Приморского края завершаются восстановительные работы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Как сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги, движение по аварийному участку восстановлено, хотя еще не все сошедшие с рельсов цистерны подняты из откосов. Сейчас железнодорожники наверстывают отставание в графике движения поездов. За время ликвидации аварии в обоих направлениях на дороге стояли в ожидании десятки составов. Тысячи пассажиров не попали вовремя к месту отдыха. Напомним, в Приморском крае между станциями Грушевая и Лозо в субботу около 5 часов утра местного времени частично сошел с рельсов товарный состав – 33 нефтеналивные цистерны. При аварии никто не пострадал, экологического ущерба нет, цистерны были пустыми. Разрушенными оказались 50 метров пути и опоры линии электропередачи. Причина происшествия устанавливает специально созданная комиссия. Между тем, местные жители имеют собственную версию случившегося. Они считают, что железнодорожное полотно пытались разобрать охотники за металлом. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. Слышны орудийные выстрелы. Авиация США наносит удары по предполагаемым базам экстремистов. По информации Министерства обороны Ирака, в Багдад для обеспечения безопасности перебазируются дополнительные американские подразделения из города Масул. В столице Чечни Грозном в воскресенье при взрыве самодельной бомбы погибли два маджахеда. В Грозненско-Сильском районе три солдата-контрактника были ранены при взрыве фугаса. С подробностями из Чечни корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В промысловском районе Грозного, местечке городок Маяковского, утром воскресенья сработало самодельное взрывное устройство. Мина взорвалась в момент ее закладки на автодороге из-за неосторожного обращения с детонатором. Один маджахед, закладывавший мину, погиб на месте, второй скончался в 9-й Грозненской больнице. Вблизи села Пригородное Грозненско-Сельского района Чечни под колесами грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России сработал радиоуправляемый фугас. Трое солдат контрактной службы госпитализированы с тяжелыми ранениями. В крайне тяжелом состоянии находятся и четверо военнослужащих Минобороны России, пострадавшие накануне при подрыве военного автомобиля у села Дарго Веденского района республики. Все эти инциденты, по версии силовиков, произошли по вине маджахедов Доки Умарова, приказавшего своим подчиненным 6 августа, день десятилетия операции «Джихад», в ходе которой чеченские бойцы сопротивления захватили Грозный, активизировать диверсионные мероприятия в населенных пунктах Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Напомним главные новости к этому часу. Израиль нанес сегодня на рассвете несколько авиаударов по южным пригородам Бейрута. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе Дальнереченска завершаются восстановительные работы.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня дождь, 18-20 градусов тепла, ветер восточный 4-9 метров в секунду. В Петербурге без осадков плюс 22-24 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о годовщине гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктор Михайлович Егоршин. Тема нашей программы – криминогенная ситуация на северо-западе России. Темпы роста. Просто количество нераскрытых преступлений в два раза опережают динамику раскрытых. В чем причина? А сейчас к заявленному ранее материалу. В Алтайском крае отмечают годовщину гибели губернатора края Михаила Евдокимова. Рассказывает Олег Купчинский.
На федеральной трассе Ташентаново-Сибирск на месте автокатастрофы будет открыт мемориальный комплекс и освящена часовня святого архангела Михаила. Эта часовня строилась по проекту барнаульских архитекторов и на деньги друзей Евдокимова, которые пожелали остаться неизвестными. Часовню окружают 54 березы. Именно столько лет прожил Евдокимов. В селе Верхобское, на школе, в которой учился Михаил и которая теперь носит его имя, будет открыта мемориальная доска. На старом кладбище пройдет панихида по погибшему губернатору, его водителю и охраннику. На этом месте решено построить церковь святого архангела Михаила. В Барнауле о сегодняшней дате напоминают щиты с портретом Евдокимова вдоль основных автомагистралей города. А памятные мероприятия начались несколько дней назад в ряде сел Алтая. Там прошли вечера памяти. Они начались минуты молчания и вспоминальной молитвы. В селе Паново ученики местной школы рассказали односельчанам о жизни Евдокимова. Прозвучали песни и стихи в исполнении самодеятельных коллективов. В селе проходит выставка детских рисунков, посвященных Евдокимову. Местные жители ходатайствовали о присвоении имени Евдокимова одной из улиц села. Основные мероприятия прошли в родном селе бывшего губернатора, Верхобском. Здесь состоялся кубок Евдокимова, спортивные соревнования среди молодежи района, а также товарищеская встреча по футболу с участием звезд, ветеранов советского и российского спорта. 14 лет подряд Евдокимов проводил на своей малой родине этот спортивный праздник, и теперь его друзья решили продолжить традицию. Вчера на стадионе села Верхобское прошли съемки телепрограммы «Аншлаг» и концерт памяти Евдокимова. В нем приняли участие известные артисты и певцы. Многие жители Алтая с теплотой вспоминают народного губернатора. А между тем вдова Евдокимова Галина выступила против того, чтобы по многим регионам открывались фонды имени Евдокимова. Она считает, что созданный ею межрегиональный общественный фонд сможет сам достойно увековечить память народного губернатора и в будущем осуществлять ряд социальных и культурных проектов. В то же время ряд земляков Евдокимова на Алтае хотят создать в Барнауле самостоятельный фонд, мотивируя это тем, что у них на имя и память Евдокимова больше прав, чем у москвичей.
Рассказывал Олег Купчинский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина спросила у горожан, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Чтобы сотрудники ГАИ выполняли свои обязанности прямые и регулировали дорожное движение, и помогали автомобилистам и пешеходам нормально себя чувствовать на дороге.
На российских дорогах надо, во-первых, дороги хорошие, а во-вторых, чтобы люди элементарно хотя бы соблюдали правила дорожного движения, потому что ездят, мы все знаем, как ездят. Культура, чтобы была.
Не хватает велосипедных дорожек, потому что все вот эти дороги, они... Не, по ним и на тротуаре узко, и на дороге плохо, потому что там машины. А вот велосипедные дорожки, хотя бы вот в новых районах, они могли бы быть отдельными.
Так, как делается в Европе. Сейчас по европейскому стандарту торговли идет, вот и дороги надо также организовывать, как в Европе.
Жесткие меры со стороны властей, со стороны органов, которые должны отвечать за дорожные движения. У меня был недавно в Петрозаводске. Человеку стоит только ступить на зебру, машина останавливается. И когда я спрашивал у местных госавтоинспекции, они сказали, это благодаря нашему главному начальнику. Только жесткие меры.
Улучшать качество дорог, делать их в соответствии с международными стандартами, увеличить количество полос, делать разметку настоящую, а не так, как в городе зубной пастой размещают. И второе, повысить качество работы дорожно-патрульной службы, чтобы они помогали участникам дорожного движения, они отсиживались в кустах и зарабатывали деньги.
Воспитание вежливости водителей, чтобы наши пешеходы, они были тоже внимательны, очень такие глупые поступки совершают, перебегают, иногда опасно ездить.
На российских дорогах улучшить ситуацию можно в первую очередь, отремонтировав эти дороги. Потому что самая большая, наверное, беда в том, что даже если вы по городу проедете, то в центре вы найдете такие колдобины, которых, наверное, и не на всех сельских дорогах можно сыскать. А по опыту я этим летом был в Литве, вот там, ну там, правда, зарубежный капитал вмешался солидно, но даже между деревеньками сделаны асфальтовые дороги. И, в общем, благодаря этому там и торговля, и обмены.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Мария Зуихина. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Стройка ценой жизни. Публикация в еженедельнике «Мой район». Несчастные случаи на стройплощадках Петербурга происходят с пугающей регулярностью. 11 июля в Выборгском районе четверо рабочих погибли, упав с 14 этажа с подъемника. Через две недели в Невском районе двое строителей скончались от травм, сорвавшись в шахту лифта. Как рассказал газете на условиях анонимности руководитель одной из строительных компаний, большинство трагедий происходит из-за того, что застройщики экономят на технике безопасности. Множество несчастных случаев происходит с гастарбайтерами. Эти люди нигде не числятся, а о большинстве происшествий с ними мы никогда не узнаем, говорят собеседники газеты. Еще одна проблема – отсутствие контроля. Государственных инспекторов слишком мало, они заняты в основном расследованием уже свершившихся трагедий. И на профилактическую работу времени у них не остается, пишет еженедельник «Мой район». В последние годы в Петербурге было немало случаев вандализма в отношении памятников, от сбрасывания с пьедесталов статуи в Летнем саду до попыток отпилить голову укротителю коней на Аничковом мосту. Над проблемой рассуждают журналисты петербургских «Аргументов и фактов». Казалось бы, в городе, где насчитываются тысячи памятников, явления вандализма давно должны были бы исследовать, но, как пишет газета, в публичной библиотеке нет ни одной работы на эту тему на русском языке. Между тем, англоязычные издания приводят любопытную классификацию вандалов, Оказывается, бывает вандализм идеологический, протестный и даже вандализм на почве комплекса неполноценности. Газета обратилась за комментарием к реставраторам. По словам специалистов, в мире с успехом применяется ряд методов защиты памятников. Например, в Италии изобретена специальная антивандальная пленка. В Петербурге ей обработали пьедестал Александровской колонны. Однако это единственный пример в России. Общество и власть должны быть заинтересованы в сохранении памятников. Но в нашем городе подобной заинтересованности пока не чувствуется, приводят слова реставраторов, питерские аргументы и факты. Еженедельник «Час пик» рассказывает историю петербургского пенсионера, который вынужден ежемесячно отчислять половину своей пенсии в счет погашения долга по квартплате. Он проживает вместе с многочисленным семейством. Дети не имеют стабильного заработка, несколько лет не платили за жилье и накопили около 80 тысяч рублей долга. Но суд почему-то решил, что половину этой суммы обязан погасить именно пенсионер, хотя его пенсия составляет чуть более 4 тысяч рублей. Как отмечает газета, эта история далеко не единичная. Не платежи населения растут, а продуманной системы решения таких ситуаций не существует, пишет «Час пик».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес сегодня на рассвете несколько авиаударов по южным пригородам Бейрута. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Москве убит уроженец Армении. Армен Осипян был застрелен, когда выходил из ресторана. Мотивы преступления выясняются. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В Японском море в проливе Лаперуза начались поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским теплоходом. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити, о плоти шиитских боевиков. В Болгарии в фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода на Николиной горе». Эскапизм. Бегство от реальности или поиск собственной личности. Социальный и профессиональный эскапизм. Способствует ли государство росту эскапизма граждан во времена застоя? Психолог Сергей Яниколопов, философ Виктор Сагарев, журналист Раф Шакиров, продюсер Александр Лепницкий, священник Олег Алексей. Отец Алексей, извините, участвует в программе. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге прошло совещание по борьбе с преступностью и коррупцией с руководителями правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа. В нем, помимо генерального прокурора России Юрия Чайки, приняли участие министр внутренних дел России Рашид Нургалиев и полпред на Северо-Западе Илья Клебанов. Работа местных силовиков неожиданно подверглась жесткой критике. Резко возросло количество нераскрытых преступлений, увеличилась уличная преступность, растет число разбойных нападений и преступлений, связанных с наркотиками. Подробнее об этом рассказывает Александр Дязин.
В совещании, на которое были собраны руководители правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа, помимо генерального прокурора, приняли участие министр иностранных дел Рашид Нургалиев и полпред президента Илья Клебанов. Они жестко раскритиковали работу региональных силовиков, отметив, что раскрываемость преступлений в округе намного ниже, чем в целом по России, при этом показатели общего уровня преступности на 13% выше прошлогодних. Наибольший рост разбойных нападений отмечен в Республике Карелия и в Петербурге, который также лидирует наряду с Республикой Коми и Вологодской областью по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Борьба с коррупцией, как сказал Илья Клебанов, сводится к преследованию рядовых коррупционеров. В отношении высокопоставленных чиновников, констатировал полпред, факты возбуждения уголовных дел единичны, а недавно проведенную зачистку в руководстве Ненецкого автономного округа он назвал показательной. Юрий Чайка, впервые посетивший Санкт-Петербург в статусе генпрокурора, также отметил ухудшение криминогенной обстановки в округе и рост преступлений и правонарушений экстремистской направленности. Говоря о статистике преступлений и их раскрываемости, Юрий Чайка добавил, что абсолютно доверять этим цифрам нельзя. Манипуляции со статистикой в правоохранительных органах стали привычным делом. Однако снимать с постов, как признался Юрий Чайка, пока никого не будут.
Мы, наоборот, приехали сюда, чтобы объединить наши усилия в вопросах борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, организовать все профильные органы северо-западного региона как раз для решения этих задач.
Комментируя инициативу Общественной палаты о запрете присяжным рассматривать дела об экстремизме и расовой нетерпимости, генпрокурор признал недоработки своего ведомства на стадии предварительного расследования, которые и приводят к тому, что присяжные выносят оправдательные решения. Однако отстранение присяжных от рассмотрения уголовных дел, по словам генпрокурора, невозможно, так как существующий закон обязателен для всех.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктор Михайлович Егоршин. Тема нашей программы – криминогенная ситуация на северо-западе России. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Доброе утро.
Только что мы прослушали репортаж о совещании, которое прошло на прошлой неделе в Петербурге, где приняли участие, по крайней мере, два высокопоставленных силовых министра. То, что в Петербург прибыли Нургалиев, Чайка, Колебанов участвовал, это о чем-то говорит, о том, что какое-то особое внимание уделяется северо-западу сейчас, или это какое-то обычное дело, обычное совещание?
Я думаю, что это обычное совещание, очередная кампания, как бы показать заинтересованность высших эшелонов власти в ситуации, которая на северо-западе, в целом и по преступности тоже. Но вот выводы, которые были сделаны, вы знаете, дело в том, что вот за последние 30 лет, там, начиная с Советского Союза и уже в такой новой России, ничего не поменялось. Что там выводы были, вот сейчас поднять там 30-летние, 40-летние давности совещаний, выводы и итоги из всех совещаний. Ну, может быть, снимали кого-то, здесь они решили никого не снимать. А выводы будут точно такие же. Рост там уличный, раскрываемость ниже, прочее. Понимаете, в чем дело? Вот новое поколение этих самых руководителей ведомств силовых, там, прокуратуры, МВД, ФСБ, это не люди, которых мы взяли, принесли с какой-то другой планеты, которые не знают ситуации, которая была в Союзе, в России. Это те люди, которые выросли при Советском Союзе, выросли при той статистике, выросли при той системе отчетности. Нового они придумать ничего не могут, они просто не в состоянии придумать. Их научили так мыслить, научили мыслить процентами, научили биться от достигнутого, если в этом году там раскрыли 100 преступлений, значит, на следующий год обязаны раскрыть 101. Это система показателей, которая была воспитана. Нового пока вот за это время ничего не дали. И поэтому они оперируют этими же фактами. Ну, поскольку люди-то, они профессиональные, я не знаю, сколько степени готовятся, знают вообще ситуацию с преступностью, то вот ни в одном выступлении не услышал, там у человека прозвучала фраза, значит, профилактика преступления. Преступность ведь нам тоже извне не приносится. Она у нас родная российская, родная северо-западная, родная. То есть та рецидивная, которую мы сажаем людей, которые возрастают, возвращаются, и та детская, подростковая, которая подпитывает взрослую преступность. О ней-то почему мы ничего не говорим? Молчим, как в тряпочку, как рыба об лёд, да? По той простой причине, что в Советском Союзе, это было в 80-х годах, вот за подростковую детскую преступность отвечала Валентина Ивановна Матвиенко. И в то время подростковая детская преступность в Питере была самая низкая в Советском Союзе, где-то порядка 10%. Это был вообще абсолютный рекорд, потому что придавалось такое значение, что там секретари райкомов, там представители исполкомов плакали от этого, от того, как зажимала милиция подростковую преступность. Знали, где на каникулах, где какой подросток будет находиться у бабушки с дедушкой, в пионерлагере, там с родителями, куда-то и все. За каждого отвечали персонально.
По логике и сейчас, по идее, значит,
да нет, ничего,
в Петербурге
близко такого. Нету близко такого. Забыли все вот это хорошее, которое было, поэтому мы получаем сейчас больше 50% подростковую детскую преступность. Вот вам питательная среда для взрослых. Чего же мы тут голову-то ломаем? О том, что вот она выросла. Она с неба упала нам, как будто бы. Сами вырастили эту преступность. Сколько сейчас у нас этих безнадзорных по Питеру? Порядка почти под миллион набирается, те, которые там не учатся, не занимаются, бродяжничают и прочее. Вот она среда питательная. Она как раковая опухоль разрастается, там к одному примыкает, там второй, третий, четвертый сбивается в стайке, вот и получается уже такая вот волчата такие маленькие. Вот та преступность есть, о которой мы говорим, что вот выросла на кого-то.
60% преступлений, опять же, это цифры совещания, не раскрыты в регионе. Это говорит о плохой работе правоохранительных органов или это естественная ситуация?
Давайте зайдем с другой стороны. Значит, вот недавно прошел в Петербурге саммит, да, восьмерки там, на которые были приглашены, кроме восьмерки. Еще я не про это говорю, не про политическую сторону, я говорю про правоохранительную. Вот для наведения порядка в Питере на время саммита, значит, ну, во-первых, была задолго до саммита была зачистка, там всех ранее судимых проверяли, там тех, кто имеет оружие, значит, тех, кто там психически нормальный, ну, в общем, такая вот. Для жителей того района, где проходил саммит, это вообще было там такое чрезвычайное положение, потому что их там по пропускам пропускали, там машины в объезд и прочее, прочее. Так вот, когда отчитывались по результатам саммита, было признано, что, значит, преступность в Питере, в том числе и уличная, про которую говорил генпрокурор, она значительно снизилась. Преступлений было совершено на улицах очень мало, но это вот так. Хулиганство, грабежи, разбои, угоны машин, там, кражи и прочее, прочее. Это вот то, что относится к уличной. Так все это закономерно. Дело-то в том, что в питерском ГУВД на сегодняшний день порядка 3000, по-моему, если не больше, не хватает именно патрульно-постовой службы, которая должна находиться на улице. Вот эти вот 3 там или сколько тысяч патрульных милиционеров пригласили из других регионов, там ОМОНовцы, патрульно-постовые, и закрыли. Народ увидел милицию на улице, и преступники увидели милицию на улице. И сразу, конечно, когда видят человека в форме, то уже всякое желание пропадает. То есть, если бы был комплект личного состава в ГУВД такой, как он был на время саммита, то обстановка была бы, конечно, совершенно другая. А про раскрываемость, там уже другие факторы действуют. Там уже действует уголовный розыск, там действует уже следствие. А в этих службах как раз не комплект. Почему? Потому что люди не хотят идти на те мизерные зарплаты, на те условия, которые они работают, как и патрульно-постовая.
Ну, вообще, горожане, удивленные таким количеством милиционеров, считали, что это вообще какой-то нонсенс, вот такое количество милиции, которая должна быть. Да,
вот вы говорите, что это нонсенс, а это должно столько быть. Понимаете, вот страдают именно вот те горожане, которые, грубо говоря, обалдели от такого количества милиции на улицах. Да? Это те, которые самые незащищенные. Потому что политики, бизнесмены, там, братва, там, бандиты или кто угодно, да, все ездят с охраной. Любая фирма, своя охрана, у кого там по несколько машин или по несколько человек, охрана лично им до милиции, как до прошлогоднего снега. Есть она или нет, они защищены. А вот те избиратели, которые голосуют за наших депутатов, там, за политиков и прочее, прочее, те вот, конечно, были ошарашены, что о, сколько милиции понагнали в город, и сразу в городе стало тихо и спокойно. Хотя это должно быть столько по штату, тут же ничего не придумывается.
Ну,
это заполнили ту брешь, которая была в Питере. Вот и все.
Все-таки, вот если говорить об уличной преступности, то за полугодие 2006 года первое на 43% выросла она по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это говорит о том, что население как-то более криминализируется. Или то, что растут доходы людей, потому что ведь уличная преступность наиболее такая, касающаяся обычных горожан.
Ну, давайте начнем с того, что сам вот мегаполис северо-западный, в частности Питер, он своеобразный. Это портовый город, туристический город, большое количество строительных гастарбайтеров, которые здесь появляются. И, конечно, с ростом благосостояния людей появляется больше возможностей это благосостояние каким-то образом понизить. Поэтому преступность – это законное такое проявление. Вопрос в другом, что вот, опять-таки, вспомню Чайков, генеральный прокурор, он говорит, профилактика. Профилактика же должна вестись. На купленность помещений, профилактировать граждан, как нужно вести себя в тех или иных ситуациях. Это сделается, делается, но эпизодически. Постоянная система такой, ну, как говорится, действующая, ее на сегодняшний день практически не существует. Принимаются опять в очередной раз программы там, по борьбе с преступностью, там на год, на пятилетку, прочее, прочее. Но под нее-то ведь ничего нет, под эту программу. Вот мы говорим, что не хватает там патрульно-постовых, не хватает там участковых, уголовного розыска, следствия, да? Вот парадоксально в институте МВД, в котором я работаю, там, ну, ряд кафедр, да, оперативно-розыскная, которая готовит сыщиков, там, последствия, которые готовят. И недавно появилась новая там по ГИБДД. Так вот, в ГИБДД отбоя нет. Если вы спросите у работников ГУВД, где самый меньший некомплект, как раз будет ГИБДД. Вот социальный парадокс, понимаете, такой? Что вот если там где-то 15-20 лет назад при такой приоритетной службе считался уголовный розыск, тот, который занимается профилактикой раскрытия преступления, а вот патрульно-постовая, там участковый ГАИ, это было как второстепенно, сейчас самое главное стало ГАИ и патрульно-постовая с ОМОНом вместе.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. В 11 часов после новостей вы услышите повтор программы «Смотрим телевизор», в которой Анна Качкаева со своими гостями подводит итог минувшего телевизионного сезона. А в 15 часов 7 минут повтор беседы Анны Качкаевой с Даниилом Дондуреем об особенностях дискуссионного шоу, как и с кем обсуждать сложные темы на телевидении. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. На юге Ливана, в населенном пункте Гасани, израильская ракета попала в жилой дом. Погибли 7 человек, сообщают ливанские власти. Нанесены удары по дорогам в долине Бекаа и на границе с Сирией. Группировка Хезболлах утверждает, что в городе Хоула в ночном бою убито по меньшей мере 4 израильских солдата. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внесли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана. Мотивы преступления выясняются. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. В Японском море в проливе Лаперуза начались поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским судном. По информации спасателей, полузатонувшее судно представляет опасность для судоходства и может стать источником экологической катастрофы. На борту «Капеллы» находится до 130 тонн дизельного топлива. В столице Чечни Грозном погибли два маджахеда, пытавшиеся заложить мину на дороге. В Грозненско-Сельском районе подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск, тяжело ранены 3 солдата. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. Слышны орудийные выстрелы. Авиация США наносит удары по предполагаемым базам экстремистов. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщила местная полиция. Около 10 тысяч человек были эвакуированы.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. 25-летний Николай Завадский, сын бывшей хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской, скоропостижно скончавшейся во время проверки русского отдела музея, был официально задержан по подозрению в причастности к краже экспонатов музея. Напомним, что в ночь на субботу в Петербурге были задержаны первые двое подозреваемых в причастности к совершению этого преступления. Это 54-летний Николай Завадский, муж бывшей хранительницы Эрмитажа, и еще один человек, данные которого не разглашаются в интересах следствия. Между тем, Завадский-младший еще в субботу проходил по делу как свидетель. Ранее он работал в Эрмитаже экспедитором и уволился из музея в 2004 году по непонятной причине. К этому же году правоохранительные органы относят завершение периода хищений из русского отдела музея. Предварительные итоги работы петербургских правоохранительных органов позволяют предположить, что хищение ценностей из русского отдела Эрмитажа производилось на протяжении 5 лет. В Этнографическом музее сегодня состоится экстренное совещание всех сотрудников с целью обсудить усиление мер безопасности. Так, в музее система инвентаризации складывалась еще в эпоху основания музея. Однако доступ в бронированную кладовую есть только у 3 сотрудников, и даже директор не имеет права входить туда без них, не говоря уже о посторонних. Тем не менее, профессионалы музейного дела уверены, что хранители Эрмитажа к громкой краже не причастны. Хранители считают, что это элита музейного мира, люди особого воспитания, психологии и этики. В Петербурге в минувшую субботу во второй половине дня порядка 120 человек, в основном арабы из Ливана и Палестины, провели митинг на площади возле Финляндского вокзала и выразили протест против бомбежек Ливана. У большинства участников акции на головах были надеты черные повязки, символизирующие скорбь по погибшим. В руках они держали флаги Ливана и Палестины. Митингующие приняли резолюцию, осуждающую действия Израиля. 6-8 сентября в Петербурге пройдет первый в истории российско-японских отношений российско-японский инвестиционный форум. Его организаторами выступают Министерство экономического развития и торговли России, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, Российско-японская организация по содействию торговле и инвестициям и правительство Петербурга при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Решение о проведении этого форума было принято на встрече министра экономического развития и торговли России Германа Грефа и его коллеги министра экономики, торговли и промышленности Японии Тосихиро Никая в ноябре 2005 года. Работу над новой экранизацией романа «Война и мир» Льва Толстого начинают сегодня телекомпании 6 европейских стран, в том числе Италии и России. Инициатором этого проекта стала итальянская группа Lux Vide, которая занимается производством 4-серийного фильма по заказу итальянского государственного телевидения. Съемки начнутся в Литве, а затем будут продолжены в Петербурге. Режиссером сериала будет Роберт Дорнхельм, поставивший в 2005 году фильм «Into the West», продюсером которого был Стивен Спилберг.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктор Михайлович Егоршин. Тема нашей программы – криминогенная ситуация на северо-западе. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Виктор Михайлович, в новостях вот про Эрмитаж мы сейчас послушали ситуации. Вообще, в принципе, последние дни – это главная тема в Петербурге – пропажа там более чем 200 экспонатов. По вашему мнению, это действительно ЧП или это такая общая ситуация для всех музеев страны и просто надо проводить вот такие комплексные проверки, чтобы вскрывать такие факты?
Ну, понимаете, это подвержены такие ситуации не только отечественные, и зарубежные. Музеи тоже периодически возникает информация, приходит о том, что там или там где-то похищены картины, какие-то ценные экспонаты. Дело-то в другом, что вот то, что произошло, это, на мой взгляд, характеризует как раз бездеятельность, во-первых, правоохранительных органов, которые должны за этим более четко, и те, кто этим занимается, знают, как следить. Во-вторых, слабый контроль ведомственный, скажу так, того же Эрмитажа, все-таки музей-то мирового значения, и в течение 4 лет не проводилась никакой инвентаризации, это, конечно, нонсенс. Если там, в лучшем случае, 4, похоже, что там что было гораздо больше. И вот человек, который подозревается, там, или группа лиц, которые подозреваются, они наверняка воровали не просто так, что вот ради интереса, что, понимая о том, что это представляет какую-то культурную ценность, и тащили с музея. У меня такое впечатление, что это делалось под заказ. Длительное время кто-то заказывал именно такие раритетные вещи, и они потихоньку-потихоньку выносились. А поскольку, видимо, такая вот безалаберность в хранении и учетах, она и позволила им безнаказанно все это совершать. Потому что последнее событие, когда вот была найдена икона в Питере, и когда один антиквар отказался от приобретение антикварной вещи, которую мы предложили в Москве, как раз говорит о том, что это такой резонанс пошел, и люди поняли, что это вещи те, которые, на которых можно в любом случае попасться, лучше с ними не связываться и сбыть. А те, видимо, которые в предыдущие годы там ушли, они так ушли, видимо, и надолго навряд ли где появятся. Если идут, конечно, в частные коллекции, то это можно считать, что они безвозвратно потеряны.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Александр, добрый. Какую лепту в криминальную ситуацию в Питере вносят иммигранты из Закавказья и Азии? Как не включишь телевизор, криминальные новости, обязательно увидишь их загорелые лица. Так и хочется спросить, чего от них больше, пользы или вреда? Я вот скажу, что как вот не посмотришь, вот фальсифицированная водка показывают, да, обязательно они там. А сколько русских людей от этого травится?
Спасибо за вопрос.
Но вопрос, он постоянно такой возникает, что отношение к мигрантам, отношение к гастарбайтерам, которые совершают. Если взять процент в отношении, то, конечно, наше коренное население совершает этих преступлений гораздо больше. Просто на фоне уже такой приевшейся славянской внешности, те, которые появляются с кавказской или другие, они, конечно, выступают таким резонатором и вызывают закономерную такую, ну, более такое обостренное восприятие. А с учетом того, что вот вы говорите о том, что там недоброкачественная продукция выпускается, потом какие-то преступления связаны, как с теми же вот барсеточниками, это уже чисто такой, скажем, национальный вид спорта, если его можно назвать, преступность. Вот, когда специализируются именно вот такие категории национальности, которые именно на этом работают.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий, Санкт-Петербург. Можно говорить?
Да, слушаем вас.
Вот существует мнение, что якобы некуда или очень трудно сбыть похищенные изделия. А ведь известно, что существуют частные коллекции, которых мы никогда не увидим в мире. Спасибо.
Ну, не совсем так. Почему? Потому что частные коллекции у нас и за рубежом периодически выставляются на всеобщее обозрение. Притом коллекции довольно-таки редкие и уникальные. И говорит о том, что они вообще где-то спрятаны, ну, это не совсем так. Хотя доля истины в этом есть. Почему? Потому что есть закрытые такие, называемые, частные собрания, которые нигде не экспонируются, в которых вполне возможно могут находиться вот вещи из того же Эрмитажа.
Продолжают поступать к нам телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ленинградец Сергей. Начали-то вы с постовых и с криминогенной обстановки. Но как простое население может относиться к постовым, у которых форма напоминает форму вермахта, извините? К участковому, у которого на фуражке вот этот орел красуется? Мы ведь взрослые люди прекрасно помним, какая у нас раньше была милиция. Она была советская, рабочая, ленинградская и так далее. И что сегодня требовать от простого человека, который вот идет по улице и видит, что совершается какое-то правонарушение. А милиционер скажет, а ну и что, так сказать, нам нет ни до этого никакого дела. Это всего лишь даже не мелкое хулиганство, а просто расхлябанность, разнузданность и так далее. А вы вот как профессор университета, вы можете вообще оказать какое-то влияние, в том числе и на оперативных работников, которые макали в ванну головой вниз задержанных, так сказать, во время саммита? Спасибо.
Ну, о том, что кто-то из оперативников макал головой во время саммита, во-первых, я это не знаю. Вот. Во-вторых, как преподаватель и профессор университета, я, конечно, учу молодых ребят, которые хотят стать оперативниками, именно тем действием, которое является законным, а не каким другим. И быть другого просто не может быть. А то, что вот вы вначале сказали по поводу формы, здесь я с вами полностью согласен, по той простой причине, что вот когда придумали эту новую форму, вообще, если говорить о форме, то в свое время, еще там в 69-м или 70-м году, Николай Анисимович Черненков, которого так иногда бывает вспоминают, вот, это единственный министр, который, ну, скажем так, произвел революцию в правоохранительных органах, в частности МВД, потому что вот за долгие годы, там, начиная с 37-го года, у людей ассоциировалась милиция, НКВД, это с синей формой. И вот он убрал из сознания людей вот эту синюю форму, оставил, сделал новую серую, стали платить за звание, сделали форму действительно красивую, которая была видна издалека и внушала уважение. Потом опять очередному какому-то министру там, или руководству пришла в голову, что значит, в свинье время нужно сделать новую форму. Вот у меня такое убеждение, что это было сделано специально с целью унизить милицию, потому что вот те же вот кепи, которые сделали, они точно такие же, как у ЗК. И вот работник милиции, правоохранительных органов, там, сотрудник ГАИ, участковый, там, ну, сыщики, следователи, как правило, не носят форму. А вот те, которые на виду, они ходят действительно вот в этих вот шапочках, которые зэковские, по-другому их никак не зовешь. И таким образом уже изначально было как-то в таком масштабе страны сделано масштабное такое унижение милиции. И когда мы говорим о форме, вот мне сейчас как-то так отрадно, что вот перед саммитом работникам ГАИ выдали опять такие красивые нарядные фуражки, что они стали похожи на стражи порядка. Хотя я вот у них спрашиваю, как, получше, нет? Они говорят, да нет, похоже, потому что потяжелее. Но я думаю, что там разберутся эти дизайнеры, и кто изготовит, сделает такие удобные, действительно, чтобы она и впредь внушала уважение, и была действительно красивая.
Общественная палата предложила отстранить присяжных от решения вопросов в делах, которые касаются преступлений, совершенных на национальной почве. Вот ваше мнение, как вы относитесь к этой инициативе?
Я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что присяжных, раз мы решили вернуться к суду присяжных, значит, нужно этот институт поддерживать. И вот те оправдательные приговоры, которые существуют и по национальным таким вот вопросам, и даже по вопросам, связанных там с убийствами, и когда оправдывают виновных, я вижу, это не слабость... Вот именно института присяжности, а слабость следственной работы, которая проводилась до этого. Почему? Потому что люди, которые, не зная юриспруденции, руководствуются именно чувствами такими, вот, чисто человеческими и логикой, они, когда выслушивают доказательную базу, они видят, что доказательная база, так как говорится, вилами на воде писана. И поэтому они принимают такое решение. Это мое субъективное мнение. Почему? Потому что я не могу по каждому конкретному случаю сказать. Но с учетом того, что это принимается коллективно, коллегиально, там несколько человек решает, то я все-таки на стороне присяжных. Почему? Потому что это институт, конечно, такой, который нужно развивать и дальше. Он существовал же в России, существовал-то, слава богу, довольно-таки результативно.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес сегодня на рассвете несколько авиаударов по южным пригородам Бейрута. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Москве убит уроженец Армении. Армен Осипян был застрелен, когда выходил из ресторана. Мотивы преступления выясняются. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В Японском море в проливе Лаперуза начались поиски российского теплохода «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским теплоходом. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити, о плоти шиитских боевиков. В Болгарии в фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктором Михайловичем Егоршиным и продолжаем принимать звонки радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Виктор Михайлович, мы начали говорить о преступлениях, совершенных на национальной почве, на почве национальной ненависти. По вашему мнению, вот тот ярлык Петербургу, который последнее время, опять же, приклеивается как столица русского фашизма, что это такое? Это действительно так? Действительно здесь, по вашему профессиональному мнению, сложная ситуация, наиболее сложная в стране? Или это все-таки просто ярлык?
Я думаю, что это ярлык и с вашей помощью, Дима. Не с вашей помощью, а с помощью ваших коллег. Вы помните, в свое время там было повешено ярлык, что Петербург — это криминальная столица. Тоже так с легкой руки журналистов и пошло, и поехало. И потом уже так это все стало в средствах массовой информации. Это фигурирует, что Петербург — это столица криминальная. Потом это стало уже в высказываниях политиков, что действительно так, хотя никто толком не разбирался, не спрашивал, на самом деле так или нет. Но ведь на цифрах можно сманипулировать каким образом. Сказать там, что вот выросло, там раскрываемость понизилась на 60%, или улично там вырос на сколько. Вот вы такие нехорошие. А там где-то в Урюпинске там гораздо меньше, понимаете? У нас все же сравнивается так, вот среднее. Как средняя температура по больнице, да, там одни мертвые, другие там горячка, а средняя нормально 37. Так и раскрываемость у нас тоже идет там. Где-то ничего нет, а у других, как вот в Питере там, или в Москве, или в других таких крупных промышленных городах, там она, конечно, гораздо ниже. И говорить о каких-то национальных там проявлениях там того же шовинизма в России, в Питере, я считаю, что это не... Верно. Почему? Потому что город, он испокон веков был интернациональный. Испокон веков там и до революции, и после революции, и до войны, Второй Отечественной, и после войны. Нормально здесь уживали все. И преступления, так вот их поднимать, что они именно какой-то национальной почве возникли, я считаю, что нет. Почему? Потому что вот те связанные, которые со студентами, скажем так, южных каких-то республик, здесь еще нужно разбираться. Я не хочу сейчас об этом в эфире говорить. Почему? Потому что, ну, у меня свои, как говорится, есть мысли. Потому что есть криминогенная ситуация, есть люди, которые создают эту криминогенную ситуацию, есть преступления, которые востребованы, как вот связаны с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому все увязывает на какую-то национальную, я бы считал, что это просто односторонний подход.
Нет, ну даже цифры в этой ситуации как раз никак не говорят за то,
ну, в том-то
что...
и дело,
потому
да.
что Москва, например, ну, и Подмосковье...
Гораздо больше еще получается. Поэтому тут я бы убрал вот этот термин, что мы опять становимся столицей какой-то.
Вот на том совещании, о котором мы сегодня часто вспоминаем, также речь шла о коррупции в высших эшелонах власти, и генеральный прокурор сказал, что пожурил, опять же, своих подчиненных, что дела, во-первых, если и возбуждаются, то вообще не доводятся, как правило, до суда, и второе, что если они возбуждаются, то только против, как он выразился, рядовых коррупционеров, и высших должностных лиц это, как правило, процесс не касается. Вообще вот борьба с коррупцией в высших эшелонах власти в последнее время, это такой национальный проект получается, да, очередной.
Ну да, но дело-то в том, что генеральный прокурор кидает огород в собственный камень. Почему? Потому что такие дела об коррупции в высших эшелонах власти — это прерогатива расследования прокуратуры, генеральной в том числе, а никак не милиции там или еще кого-то. Поэтому если там их выявляется меньше, расследуется меньше, то это пускай он к себе, к своему аппарату говорит. А если уж по большому счету, то за последние 15 лет я только и слышу, еще когда там депутатствовали и прочее, еще в 90-м году поднимался вопрос, что нужно сделать законодательство по коррупции. Кричали там одновременно по организованной преступности, но как-то так все-таки поняли, что это не то немножко. А по коррупции закона нет. И до сих пор его нет. Почему? Потому что вы поймите логику. Депутаты Государственной Думы, которые тоже не все такие светлые и пушистые, будут принимать закон против себя, что ли? Ну, алогизм, понимаете? Что должны высшие чиновники принять закон, который позволит их вертеть и крутить тут же, не отходя от рабочего места. Ну, как же они будут закон-то принимать против себя? Поэтому 15 лет его ему солят туда-сюда, туда-сюда, так потихоньку. Потом бах, вспыхнет какая-то компания. Президент на кого-то там прикрикнет или пальцем погрозит. Раз, там поймает какого-то губернатора. Информация-то там, как говорится, вагон с маленькой тележкой на всех, кто чем занимается. Огород-то не надо городить, он посмотреть, у кого в наличии какие машины, у кого какие дачи, кто куда ездит отдыхать и прочее, прочее, и сравнить с той государственной зарплатой, которую он получает. Ну, несоизмеримый размер, тут не надо никакого увеличительного стекла брать или с фонариком днем ходить искать, где эти коррупционеры. Вон, сидят они, все их про них знают, никто ничего не делает.
Борются с коррупцией в том
ну,
числе.
Ну да, они же и борются с коррупцией. Ну, это... Кажется, шьется платье голому королю. Вот так все, да, мы там машем, что-то такое там. А на самом деле, как было, так и остается. На самом деле, это для обывателей. Что вот там какая-то борьба началась очередная.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. Еще такая популярная тема в последнее время в Петербурге именно. Это борьба с рейдерством и рейдерство, захват предприятий. Говорят, что это вообще новая форма, да, преступления такого экономического.
Я не согласен, что это новая форма. Почему? Потому что вот про рейдерство я еще так заинтересовался им где-то лет, наверное, порядка 10 назад. Почему? Потому что на Западе эта форма довольно-таки активно развивалась и до сих пор существует. Притом она ни в коем образом не вступает в действие с тем законодательством, которое существует. И у нас то же самое. Почему? Потому что тема такая вот как раз и говорит о тех просчетах в действующем законодательстве, которые существуют у нас. По той причине, что вот рейдеры, когда составляют схему там банкротства предприятия или захвата предприятия, они же ничего не делают такого сверхзаконного. Как правило, возникает ситуация, об этом мало кто говорит или просто, может быть, даже не понимает. Возникает ситуация, когда вот создавалось какое-то предприятие, там, акционерное общество, да, и доли там были какие-то или там проценты каких-то участников были. Потом кого-то из них выводили без согласия этого участника. И создавалась искусственная ситуация, когда вот убрали человека, у него нормально есть законные его там акции или доли, там, да, а на его месте уже сидит другой. И тогда кто-то более умный находился, брал вот того, кого выгнали, обращался в арбитражный суд в законном порядке и говорил, что говорит, вот, смотрите, там протоколы подделаны, регистрационная палата ввела неправильные изменения в реестр собственников. И поэтому вот люди сейчас придут, они там уже приходят новые, отгоняют тех, которые там были. И поэтому здесь говорить о том, что это опять-таки Питер какой-то лидер в этом положении или это новый вид преступности, в некоторых случаях я допускаю, что может быть специальная такая подтасовка фактов, чтобы подделывал. Да, это существует. Но на это есть уголовное право, которое говорит о том, что это вот там статья 159, если я не ошибаюсь, это мошенничество. И есть арбитражный суд, который может разобрать это все в нормальном порядке. А возводить в эту какую-то, ну, скажем, опять проблему сумасшедшую, это в «Тайном советнике» где-то, ну, полгода, может быть, назад они публиковали там список предприятий, которые могут быть стать там этими потенциальными жертвами рейдеров. Ну, не все, по крайней мере, много из этих предприятий знаю, что там налиповано так, что там и рейдеров не надо. Просто нормально правоохранительные органы, если бы разобрались, и без рейдеров там все поставили на место. А рейдеры просто это более, скажем так, ну, продвинутые люди вот в плане вот знания законодательства и экономической ситуации, которые используют вот эти вот прорехи, которые есть, только все.
Остается у нас буквально 2-3 минуты до конца передачи. Может быть, следует кратко коснуться в целом ситуации криминогенной в Петербурге и на Северо-Западе, по вашему мнению. Насколько она серьезная, сложная там, и что можно сделать в этом плане?
Дим, я не стал бы сейчас за 2 минуты оценивать ситуацию криминогенную. Ну, да, кратко. Ее уже и так на совещании оценили. Я бы хотел сказать, что вот тот некомплект, который существует милиционеров, да, тот некомплект служб, ведущих уголовного розыска, следствия, который есть, его можно, на мой взгляд, исправить очень простым образом. При заключении контракта с милицией дать ему социальную защиту, что вот он 20 лет служит в милиции, на 20 лет дать ему кредит на строительство квартиры, на покупку машины, там, земельного участка, чтобы он знал, что вот государство ему обеспечивает всю эту защищенность, где жить в семье, на что ему питаться, где ему там зарабатывать, где отдыхать. И тогда он честно, без всяких этих заморочек, будет нормально вкалывать, зная о том, что если он не будет выполнять свой служебный долг, он всего этого лишится. А делать ему такую нищенскую зарплату, из-за которой он должен выдумать, где ему подрабатывать. Частный охранник получает больше, чем сотрудник государственной милиции. Понимаете, в чем дело? И я не понимаю, почему в голову никому не приходит из наших чиновников, что вот дайте защищенность нормальному социальному милиционеру, и тогда он будет вам вкалывать только так, что сутками будет работать, зная о том, что государство не беспокоится. А не так, что вот дали ему пистолет с формы, а зарабатывай дальше сам.
Тогда, если говорить об этом, то это в принципе, как некая реформа, по вашему мнению, могла бы быть?
Я бы не думал, что это реформа была. Ну, пускай сделают в нескольких регионах, возьмут какой-то округ там федеральный. Пускай будет северо-западный, центральный там, или сибирский, я не знаю. Ну, сделают. Это же не нужно придумывать деньги какие-то дополнительные. Это деньги, которые вернутся опять в государство. Кредит.
А почему не делают?
Это вы меня спрашиваете?
Ну, такой риторический вопрос.
Пригласите сюда кого-нибудь из чиновников, кто вот этим занимается. Я-то исхожу как практика, как это самый ученый, да, что вот самый простой вариант. В мире он существует. Заключается контракт, даются человеку деньги и говорят, что вот ты их будешь отрабатывать 20 лет. Не отработаешь, все заберем, и квартиру заберем, и машину, и все. Выгодно ему работать. Он знает, что он 20 лет отработал, но он уже живет в квартире. Он уже пользуется этими благами. Он из своей там какой-то мизерной зарплаты гасит потихонечку этот кредит, но на 20 лет, а не на год с какими-то сумасшедшими процентами.
Ну, тут или глупость, или вредительство. У нас так принято.
Третьего не может быть.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктором Михайловичем Егоршиным.
А в 10 часов утра в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно расскажут о рейтинге европейских футбольных клубов и о конфликте российских хоккейных клубов с НХЛ. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11000.